Утром следующего дня Гарри встал пораньше, чтобы уложить вещи. Хогвартс-экспресс уходил через час после похорон. Сойдя вниз, он нашел большой зал притихшим. Все надели парадные мантии, голода никто не испытывал. Похожее на трон кресло, что стояло в середине преподавательского стола, профессор МакГонагалл оставила незанятым. Пустовало и кресло Хагрида. Скорее всего, подумал Гарри, он не смог заставить себя явиться на завтрак. Зато в кресле Снегга бесцеремонно восседал Руфус Скримджер. Гарри старался не встречаться с обшаривавшими зал желтыми глазами министра. Он испытывал неприятное чувство, что Скримджер высматривает именно его. В свите министра Гарри заметил рыжие волосы и роговую оправу очков Перси Уизли. Рон ничем не показывал, что знает о присутствии брата, только вилкой в селедку тыкал с редкостным озлоблением. За столом Слизерина негромко переговаривались Крэб с Гойлом. При всей их массивности, в отсутствии сидящего между ними заводилы высокого бледного Малфоя, оба выглядели странно одинокими. О Малфое Гарри в эти дни почти не вспоминал. Но хоть все помыслы его и занимал Снег, Гарри не забыл о страхе, прозвучавшем тогда на башне в голосе Малфоя, как не забыл о того, что перед самым появлением пожирателей смерти Драко свою палочку опустил. Гарри не верил, что Малфой мог убить Дамблдора. Он, как и прежде, питал к Малфою неприязнь за его приверженность темным искусствам. Гарри думал, где сейчас Малфой, и что заставляет его делать Волан-де-Морт, угрожая убить и Драко, и его родителей. Джинни прервала размышления Гарри, толкнув его локтем в бок. Профессор МакГонагалл встала из-за стола, и нестройное скорбное перешептывание, наполнявшее зал, мгновенно стихло. «Пора», — сказала профессор МакГонагалл. «Пожалуйста, выходите из замка следом за своими деканами. Гриффиндорцы, за мной». Все покинули свои скамьи почти в полном молчании. Во главе колонны слизеринцев Гарри заметил Слизнорта, одетого в величественную изумрудно-зеленую мантию с серебряным шитьем. Да и профессора Стебль, декана Пуффендуя, он никогда еще не видел так чисто одетой. Ни единого пятнышка не сидело на ее шляпе. В вестибюле они обнаружили мадам Пинс, стоявшую рядом с Филчем. Она в густой черной вуале до колен, он в стареньком черном костюме и галстуке, от которого веяло нафталином. Выйдя из парадных дверей на каменное крыльцо, Гарри понял, что направляются они к озеру. Теплый свет солнца ласкал его лицо, пока все безмолвно следовали за профессором МакГонагалл туда, где были рядами расставлены сотни стульев. Посередине ряды разделял проход, а перед самым первым возвышался мраморный стол. День выдался самый, что ни на есть, прекрасный, летний. Половину стульев уже заняли люди самые необычайные, старые и молодые, кто в сильно поношенном, кто в щегольском платье. Большинства их Гарри не знал, но были среди них и знакомые, в том числе члены Ордена Феникса. Кингсли Бруствер, Грозный Глаз Грюм, Тонкс, чьи волосы чудесным образом превратились в ярко-розовые, Римус Люпин, он и она держались, кажется, за руки, мистер и миссис Уизли, Билл, которого осторожно поддерживала Флёр, а сразу за ними Фред и Джордж в куртках из черной драконовой кожи. Здесь были и мадам Максим, занявшая сразу 2,5 стула, и Том, владелец дырявого котла, и соседка Гарри Сквиб Арабелла Фигг, и волосатый басист из волшебной группы «Ведуньи», и водитель автобуса «Ночной рыцарь» Эрни Прэнк, и мадам Малкин, торгующая в косом переулке мантиями, и еще какие-то люди, которых Гарри знал только в лицо, бармен из «Кабаньей головы» или волшебница, возившая по Хогвартс-экспрессу тележку с закусками. Присутствовали и замковые привидения, едва различимые в ярком солнечном свете. Увидеть их можно было лишь, когда они шевелились, нереально мерцая в сверкающем воздухе. Гарри, Рон, Гермиона и Джинни уселись в конце одного из рядов ближе к озеру. Люди перешептывались, отчего казалось, будто легкий ветерок ворошит траву. Однако громче всего звучало пение птиц. Толпа продолжала разрастаться. Гарри заметил Невилла, помогавшего усесться Полумне, и почувствовал прилив нежности. Из всего ОД только эти двое и откликнулись в ночь смерти Дамблдора на призыв Гермионы, и Гарри знал почему. Именно им у Дэнни хватало больше всего. Только они, быть может, раз за разом проверяли свои монеты, надеясь, что отряд соберется снова. Направляясь к передним рядам, мимо прошел Корнелиус Фадж. Лицо жалкое, в руках его обычный зеленый котелок. Следом Гарри увидел Риту Скиттер и с отвращением отметил, что ее пальцы с красными ногтями привычно сжимают блокнот. А затем Гарри даже вздрогнул от гнева. На глаза ему попалась Долорес Амбридж с притворно-горестным выражением на жабьей физиономии, с черным бархатным бантиком на отливающих сталью кудряшках. Заметив кентавра Флоренса, застывшего точно часовой у кромки воды, она дернулась и поспешила занять место подальше от него. Наконец расселись и преподаватели. Гарри увидел Скримджера, который с мрачным и достойным видом сидел в первом ряду рядом с профессором МакГонагалл, и подумал, так ли уж сожалеет министр, да и все эти важные шишки о смерти Дамблдора. Но тут заиграла музыка, странная, неземная, и Гарри, забыв о неприязни к Скримджеру, огляделся по сторонам, пытаясь понять, откуда она доносится. Не только он, многие беспокойно вертели головами, отыскивая источник музыки. — Вот там! — шепнула ему на ухо Джинни. И тогда он увидел их. В нескольких дюймах под поверхностью чистой, зеленоватой, просвеченной солнцем воды, хор водяного народа, жутко похожего на инферналов, пел на странном, неведомом ему языке. Мертвенно-бледные лица певцов были подернуты рябью, вокруг плавали лиловые волосы. От музыки у Гарри волосы встали дыбом, однако неприятной она не была. Музыка ясно говорила об утрате и горе. И, глядя в нездешние лица певцов, Гарри понимал, что уж они-то, по крайней мере, о гибели Дамблдора горюют. Тут Джинни снова толкнула его локтем, и он оторвал от них взгляд. По проходу между стульями медленно шествовал Хагрид. Лицо его блестело от слез, он безмолвно плакал, неся в руках, как сразу понял Гарри, тело Дамблдора, завернутое в темно-фиолетовый с золотыми звездами бархат. От этого зрелища горло Гарри сдавило острая боль. Странная музыка и сознание того, что тело Дамблдора находится от него так близко, казалось, на миг лишили летний день всякого тепла. Рон побелел, выглядел потрясенным. На колени Джинни и Гермионы падали слезы. Что происходит впереди, Гарри ясно не видел. Вроде бы Хагрид осторожно опустил тело на стол, потом отступил в проход и трубно высморкался, заслужив несколько возмущенных взглядов, одним из которых, заметил Гарри, наградила Хагрида Долорес Амбридж. Гарри знал, что Дамблдор на него не обиделся бы. Гарри ласково кивнул Хагриду, когда тот проходил мимо, возвращаясь назад, но глаза лесничего опухли настолько, что оставалось лишь удивляться, как он вообще что-нибудь видит перед собой. Гарри обернулся, взглянуть на задний ряд стульев, к которому направлялся Хагрид, и понял, кто служит ему путеводным маяком. Там сидел великан Грох, облаченный в пиджак и брюки размером с большой шатер. Он смиренно, почти по-человечески, склонил огромную, уродливую, похожую на валун голову. Когда Хагрид примостился рядом со сводным братом, и Грох похлопал его по голове, ножки стула под Хагридом провалились в землю. Гарри подавил на миг охватившее его желание рассмеяться. Тем временем музыка смолкла, и он обратил взгляд к мраморному столу. Маленький человечек с клочковатыми волосами и в простой черной мантии поднялся на ноги и встал перед телом Дамблдора. Что он говорит, Гарри расслышать не мог. Лишь отдельные слова долетали к нему поверх сотен голов. Благородство духа, интеллектуальный вклад, величие души. Все это мало что значило для Гарри. К Дамблдору, которого знал он, слова эти почти никакого отношения не имели. Гарри вспомнил вдруг, как волшебник попросил однажды разрешения произнести несколько слов. «Олух», «пузырь», «остаток», «уловка». И снова с трудом подавил улыбку. Да что это с ним сегодня? Слева донесся тихий плеск. И Гарри увидел, что водяной народ повысовывался из озера, чтобы тоже послушать прощальное слово. Он вспомнил, как Дамблдор 2 года назад присел у кромки воды, совсем рядом с местом, где сидел сейчас Гарри, и по русалочьи беседовал с предводительницей водяных. Интересно, где Дамблдор выучил их язык? Как много осталось такого, о чем он ни разу не спросил старого волшебника? Как много не сказали они друг другу? И тогда без предупреждения на него навалилась страшная правда, полная и неоспоримая. Дамблдор мертв, его больше нет. Гарри с такой силой стиснул холодный медальон, что поранил ладонь, но и это не остановило горячих слез, которые брызнули из его глаз. Он отвернулся от Джинни, от всех, и смотрел поверх озера на лес. Человечек у стола все еще лопотал, а Гарри заметил вдруг какое-то движение среди деревьев. Кентавры. Они тоже пришли проститься с Дамблдором. Из-под деревьев кентавры не вышли, но Гарри видел, как они тихо стоят, опустив луки и глядя на волшебников. И ему вспомнился его первый, похожий на ночной кошмар, поход в лес. Первая встреча с существом, которым был тогда Волан-де-Морт. Лицо этого существа и происшедший вскоре затем разговор с Дамблдором о том, что сражаться необходимо, даже потерпев поражение в борьбе. «Главное — сражаться», — сказал тогда Дамблдор. «Снова и снова. А только так можно остановить зло. Пусть даже истребить его до конца никогда не удастся». И сидя здесь под жарким солнцем, Гарри вдруг совершенно отчетливо увидел, что рядом с ним стоят люди, которым он был необходим. Мать, отец, крестный и Дамблдор. Каждый был полон решимости защитить его. Однако теперь с этим покончено. Теперь он никому не позволит встать между ним и Волан-де-Мортом. Пора проститься с иллюзией, от которой ему следовало отказаться еще годовалым, отбросить веру в то, что руки родителей способны оградить его от любой беды. От этого ночного кошмара пробуждения не будет. Не будет утешительного шепота, уверяющего, что он в безопасности, что все это лишь плод его воображения. Последний и величайший из его защитников мертв. И теперь он одинок, как никогда прежде.